Сейчас мы уже вступили после полудня. Немножко поговорим о теме, в которой мы находимся. Мы приближаемся к Тиша Б'Ав. Мы уже летим в Тиша Б'Ав. И более того, надо понять вообще, что с собой делать. Что с собой делать в Тиша Б'Ав? Что такое период? Я, может, говорю только с опозданием, но надо говорить. Есть такой стих в Эйхо. «Конот фея и сигуа бен абецарим». Все преследователи народа Израиля настигли его в период между теснин от 17-го Тамуза до 9-го Ава. Это сейчас тоже наша большая проблема, потому что это наши проблемы сейчас с Ираном, с Хизбалла, они именно бен-Эмицарим. И есть всякие слухи, что они хотят что-то сделать именно 9 Ава. Уцу Эйцев и Туфов, их замыслы Всевышний отменит. Доброго Лойкум, тоже говорят, это не исполнится. Почему? Потому что Иману Кель с нами Всевышний. Однако есть у этого места «Колер хорот фе и сигуа бен эмицарим» другое объяснение. Это принято «Родфея» – это «Родеф», а в конце буквы «Юда», потом «Гей». Знаете, есть у слова «Родеф» на святом языке два понимания. Одно – это тот, кто преследует, чтобы навредить, убить и так далее. Родеф, есть родеф, когда пытается что-то достичь. Он пытается, он хочет, он буквально гонится за Всевышним. Родфейко, родеф, буквы Юда, потом Гэ, это буквы имя Всевышнего. Вот те, кто пытается достичь Всевышнего, он может удостоиться этого именно в этот период между теснин. Это надо объяснить, и это очень принципиальная вещь. И Бен Абицарим, и Тиша Б'Ав требуют размышлений, требуют, надо разобраться, что за дни, что это за период. Я уже упоминал это, наше ожидание, ожидание ежедневное Машиаха, приходом Избавителя, кто-то исправит весь мир под властью Всевышнего. Это ожидание, его корень, это ценная вера в величие Всевышнего, всесильности Всевышнего, в добре Всевышнего к нам, и именно это знание позволяет нам сполошиться буквально, а в каком мире мы живем? В каком мире мы живем? Как это может быть, что у такого великого Всевышнего, который мы знаем, что он таким есть, всесильного, любящего нанести нам добро, мы находимся в таком плачевном состоянии. Это очень такой, именно этот вопрос, даже если мы на него еще не пришли к ответу, есть ответ, не пришли к ответу, он порождает ожидание избавления. То есть первое знание в этом, что вся ситуация, она временная. Значит, время Всевышнего может быть достаточно долгим. День Всевышнего – это 1000 лет. Но это не постоянное состояние. Не то, что это время, это путь жизни, это путь земли, и только так есть мир, это мир сокрытия, и больше ничего. То есть и знание о всесильности и добре и Всевышнему – это знание, что Всевышний этот мир исправит. Исправит. И именно это знание – это причина оплакивания этой ситуации. То есть знание о всесильности Всевышнего, которое дает что-то еще очень принципиальное, чтобы у нас был внутри какое-то постижение, какое-то чувственное постижение о близости к Творцу. А человек, у него есть постижение близости Творца, может понять, может близость гораздо больше, и как ее нам не хватает. Человек живет настолько далеко, что он, даже если он знает, что есть Творец, но он далек от него, он с ним никак с ним не живет, то ему это ничего не говорит. Но если мы, слава Богу, удостоились трудиться над Торой, молиться, удостоились радости и заповеди, мы имеем представление, причем не теоретическое в голове, а ощущение сердца, и более чем сердце, ощущение всем нашим естеством, радости, близости к Творцу, мы можем понять, насколько мы еще далеки от того истинного света, которому мы хотим удостоиться. И чем больше человек работает над близостью к Творцу, тем это больше причина оплакивать разрушение Иерусалима. С одной стороны, он уже в этом мире чувствует вкус близости Творца, а с другой стороны, есть также постижение, насколько мы еще далеки до того, что нужно. Я объясню вам. На простом примере. Пример будет очень понятный. Есть еврей, который вырос в какой-то, допустим, общине на Восточной Европе. Там кормили его, его семью, помогали, научили его молиться при транслитерации, но не сумели докопаться до его внутренности. Он не изменился. Вещь очень известна, это я ничего нового не говорю. Ему удобно ходить в еврейскую школу, удобно его родителям, кормят, помогают. Но внутри он привык промямлить слова молитвы, особенно не вдумываясь, не вникая в это. Эта молитва для него не будет причиной желания приблизиться к Творцу. Не знаешь, что такое? Не знаешь, что такое? Есть такая дань, надо заплатить. Даже если он верующий уже. Есть такая дань Творцу, то надо заплатить. Дань заплатил, иду дальше. А так, человек, который почувствовал вкус молитвы, это часто чувствуется, когда человек находится в беде. В той или иной беде. Когда вдруг из этой беды прорывается его внутренний голос, голос Якова, обращается к Всевышнему. Часто происходит такая очень интересная вещь. Была беда, молитва была на очень высоком уровне. Кончилась беда, кончилась молитва. Вот тут надо остановиться и понять, что близость к Творцу во время беды – это самое большое достоинство у него было. И хотя бы мечтать, стараться, оплакивать состояние, когда этого у него нету, что он хочет заново прилепиться к Всевышнему. Касается многих вещей. То есть невозможно оплакивать храм, если мы не получаем вкус, ощущение радости и величия, близости к Творцу. Если мы, то есть через храм в народе Израиля присутствовала шхина. Шхина – это причина огромной радости, потому что шхина – это для нас, это наша жизнь. наша жизнь. Поэтому говорит Вильнинский Гаон, что когда разрушен храм, и от нас ушла Шхина, это была смерть народа Израиля. Вот если человек живет, в его жизнь, скажем так, вкрапляется присутствие Шхины, вкрапляется, я говорю, что постоянно, не говорю, что он нужен как пророк или как, вкрапляется присутствие Шхины. Он уже может почувствовать, что если этого нету, ему это очень не хватает. И поэтому человек, который живет на более высоком уровне, с одной стороны, у него есть большое удовлетворение, близость Творцу, этого огромного удовлетворения. Но с другой стороны, он также может постичь, если захочет, насколько это далеко от того, что на самом деле нужно. И это тот уровень, которого нам надо работать над собой, чтобы удостоиться оплакивать разрушение храма, оплакивать то, что нас оставила Шхина, и жаль заново этому удостоиться. Вот это сама жажда вот этого удостоиться этого, это само по себе причина и избавления, это причина, в итоге, достоится радости, присутствия Шхины, что кто будет радоваться в Иерусалиме, тот оплакивал до этого. И более того, это также причина даже в рамках сокрытия лика Творца, как сейчас, а тем более самый тяжелый день сокрытия лика Творца, конечно, это 9 Ава. То есть наши мудрецы говорят, что все эти годы они соответствуют одной из органов человека. Чему соответствует и Шабав? Слушайте внимательно. Это гидроноша, седалищное сухожилие, которое поразил Эсав. То есть это единственное место, куда коснулось видимо, Тумат Эсав. Это тяжелый день Шабав. Но именно это ощущение боли, страдания, и это должно у нас породить молитву, чтобы это было исправлено. Я вам скажу, есть много способов провести Тиша Б'Ав. Ну, хорошо провести, ну, плохо. Есть один способ читать книги о бедах народа Израиля. Однако, просто как это читать? Бед было много. Можно открыть книгу Раби Ицхака, почитать о истории его семьи и так далее. Страшная книга. Знаете, Раби Ицхак все делал, так сказать, со светом. Но это вдуматься, что там происходило, это... Есть человек, это такое ощущение, его повержет его в депрессию, в отчаяние. Так, ни в коем случае. Это только во вред. Знаете, 9 Ава – это не день депрессии. Это не день отчаяния, а наоборот. День пробудиться к надежде на избавление. А если у человека просыпается боль за все беды Израиля, знаете, есть такое место, называется Европа. Это очень тяжелое место. Я думаю, что в Европе не было места, где не было обильно пролитой еврейской крови. Я там в календаре на днях выяснилось, что 9 Ава было только в Европе, только в средние века, сколько сейчас я посчитаю, 4 или 5 изгнаний, именно 9 Ава. Это было изгнание евреев в Англии, из Англии, из Франции, из Испании, как известно, из Португалии тоже несколько позже. Надо хорошо понимать одну вещь. Эти самые изгнания, это тяжелый день, 9 Ава. Но в этом есть свет. Когда мы видим, как исполняются слова Торы, что нам дан нам как день плача на поколение, мы видим святость, истинность Торы, ее обещаний, точно так же, как исполняется обещание, что это время оплачено на следующее поколение, так исполнить то, что обещано, что нас Всевышний вернет на святую землю, вернемся в Эрец Исроэль, вернемся, значит, заниматься здесь Торой, и вернемся, будет построен храм и так далее. Я хочу взять еще одну вещь. Есть в Масехет Санедрин вопрос. Там говорится такая очень интересная загадка. Сказано, Всевышний хочет привести Машиах. И народ Израиля хочет, чтобы он пришел. Спрашивает Гавана, так в чем проблема? Все хотят. Что сдерживает? Что сдерживает? Там говорит Гумара такую вещь, что надо понять. Я немножко скажу несколько слов. Мера суда задерживает. Всевышний создал мир по мере суда, и божественная мера суда она задерживает приход Машиах. Это он сам, это никто другой. Желание Всевышнего принести добро. Ты хочешь принести Машиах? Вот, но мера суда, она тоже производная этого добра. Направляется не как добро, но она производная этого добра задерживает. Почему? Я вам скажу одну вещь. Есть замечательная книга, очень советую, кто может купить ее, читать ее на Кашиной Иврите. «Мисате Шарим» с комментариями Равдона Сегеля. Книга замечательная.
Как называется?
«Мисате Шарим» – известная книга Рамхаля с комментариями Равдона Сегеля. Она из дома, могу показать. Он там пишет замечательную вещь, по нашему примеру. Ну, давайте представим себе, что Машиах пришел бы 40 лет тому назад. Он не пришел. Что из этого получилось? Десятки, если не сотни тысяч болей чува. Если бы пришел тогда, этого бы не было. Всевышний, он готов как бы поступить со своим почетом, поступить со осквернением его имени, что происходит в мире, чтобы нас вернуть к нему. То есть, знаете, сказано об этом, что, допустим, геров не принимают, когда говорят, время Машиаха. Значит, нам не нужны люди, которые бегут к победителям. Вещь известная. Время истины приема геров, когда есть беды. Тогда проверяется человек изнутри. Одна история, что она потрясающая. Как был один не еврей, который сделал гиур, знаете, когда? Когда немцы захватили Литву. Он видел, что происходит с его. И он пошел в гетто. Пошел в гетто. Это непросто. Это непросто. И вот, знаете, была ситуация сокрытия лица, лика Творца, когда народ Израиля, более того, даже праведные народов мира, которые пробуждают себя, вернуться к Всевышнему со всей силой, не оставаться на уровне потомка Ноя, Бней Ноах, а вернуться с частью своего народа, это по большому счету, это та сила чувы, та сила исправления всего мира, которая может только когда мера суда задерживает избавление. И это тоже пишет Равдон Сегер, я немножко это расширил, но он сказал, что задержка эта, которая есть, чтобы привести еще и еще болеть чува, что тот-то делает чего в этой ситуации, у него есть огромные заслуги, а когда будет чува, когда уже всех Машиах заставит служить Всевышнему, она уже, это совершенно не тот вес, Однако надо знать одну вещь. Хочу сказать одну, немножко про себя. У меня такой первый толчок к чуве был 9 ава, 50 лет тому назад. Я пошел, я тогда жил в общежитии недалеко, Шмурнови. Я пошел вечером в Шабаб к Котелю. Я тогда решил поститься, не знаю, что такое. Пошел к Котелю. Меня Котель поразил. Я был в Котле несколько раз, 9 августа, конника больше не видел. Действительно, это была ночь плача. Я теперь понимаю, что это была причина. Это было 9 августа после войны Кипура, когда много погибло. Гораздо больше, чем за последние 10 месяцев. В этой неделе погибло почти 3000 человек. И тут, кажется, было население в 3-4 раза меньше, чем сейчас. Там все люди... То есть, знаете, люди не пришли плакать собственную боль. Их собственная боль – это была причина просить Всевышнего об окончательном избавлении. Знаете, мы последние 10 месяцев находимся в состоянии между теснин, бенами царим всего года. И постоянно погибшие, и постоянно раненые, тяжело раненые. Только из Авраам Шватаран, двое человек потеряло своих сыновей там. Один в Симхатура, один действительно недавно. Я знаю, еще людей, которые потеряли там детей. Но это не самое тяжелое. Самое тяжелое, когда мы видим тяжелейшее духовное падение нашего народа. Когда мы видим, что именно тогда, когда, знаете, храмы были разрушены, уже оставили Тору. Говорит Мидраш Эйхо, что они оставили Тору, оставили Тору и не поддерживают ее. Не поддерживают ее. Это Мидраш Эйхо написано черным по белому. И именно в тот момент, когда мы видим, наши враги нас пытаются заново задавить с всех сторон. Так надо, есть всякие круги, которые пытаются еще больше прекратить поддержку Торы. Это состояние, оно страшное и печальное. То есть поймите, евреи, которые гибнут от рук от ненавистников, они называются святыми и так далее. Тонкая вещь, но это не наша тема сейчас. Но те, которые из-за всех бед становятся еще более злостными, еще более ненавистниками всего святого, это трагедия. Знаете, Рав Гершон Эдельштейн говорит, что о них тоже надо молиться, чтобы они сделали чуву. Что мы не знаем, кого закрыты врата чубы, кого не закрыты. Но как надо молиться за то состояние нашего народа и здесь, в других местах, далекого от Торы, когда они их среди гораздо более плачевные, чем те евреи, которые погибли в катастрофе. Я покажу одну историю. Есть минутка. Где-то в 44-м году, ближе к лету, в Шанхай там находилось Ишиват Мир, и много-много беженцев были, беженцы из Европы в Шанхай. Начали приходить слухи о катастрофе. И то, что говорили очевидцы, что такой вот Ишабаб, который был в Ишиве Мир в Шанхае, его больше не видели. Там вся Ишива оставила семьи, оставила близких в Европе и так далее. Но на плаще Шабаб дело не кончилось. Когда шли, потом шла Ишива, сходилась в место, где они жили, они снимали комнаты в разных местах в Шанхае. Проходили вокруг одного квартиры, жили евреи из Германии, совершенно ассимилированные. И не то, что подглядывали, просто видели через окно, сидит пара немецких евреев, пьют чай и играют в карты. Люди говорили, что это было страшнее, чем все вещи про катастрофу. Видите, эту катастрофу еврейства. Знаете, мы сегодня, у нас Йорцит Рабицка Зильбера. Его огромная сила была это не отчаиваться со своей нашего народа, а и дальше просить и трудиться, чтобы вернуть его к Торе и к Всевышнему. Это то, что он нам оставил как свое завещание, негласное, но это буквально завещание. И мы должны быть его учениками. Будьте здоровы, все хорошего.